Наша тема сегодня, она будет связана с, частично будет связана с грехом Адама. У нас грех Адама решен, который мы встречаем в начале книги Берешит. И там нам Тора рассказывает, что Всевышний заповедовал Адаму не съесть этот фрукт, дерево, не пробовать. Он съел, жена съела. И он, значит, начал рассказывать, Всевышний к нему обращается и спрашивает его, что случилось. И на тот момент Адам начинает искать отговорки, да, что то есть, это не я, это жена и так далее. В этой теме я уверен, что очень многие из вас уже много чего услышали и знаете. Я уверен, что вы много уже об этом говорили, наверное, слышали. Но есть два момента, которые я хотел бы остановиться. Один будет короткий, который связан с воспитанием человека, да, когда Всевышний обращается к Адаму, он напрямую его не осуждает. Он не говорит, почему ты съел. Он не осуждает его напрямую, а он спрашивает, что случилось. То есть он дает ему возможность подумать и рассказать самому, что случилось. Особенно мы учим воспитание детей, что когда ребенок что-то неправильно сделал, хорошо бы родители не напрямую говорили, что ты, я знаю, там, я слышал, я увидел, ты не обманывай и так далее, а дать возможность ребенку самому поделиться тем, что он сам натворил, для того, чтобы потом ребенок дать ему возможность решить, да, для себя, он правильно сделал, неправильно сделал. Когда родители нажимают на ребенка и говорят ему напрямую, ты сделал это, и ты виноват, и поэтому мы тебя накажем, то это не очень хорошо. Это первое, то, что мы учим, это один аспект. Но второй аспект, который я хотел больше всего сегодня о нем поговорить, я задам несколько вопросов на эту всю тему, и потом попробую ответом ответить на все вопросы. Первый вопрос, почему Адам решил съесть из дерева познания, от дерева познания? Почему он должен, почему он решил? Всевышний же ему запретил. Да, Всевышний сказал, не ешь. Так мы знаем, что наши мудрецы объясняют, что Адам хотел сделать, скажем так, подарок для Всевышнего, что типа я поем от дерева познания, и у меня будет злое начало. Что такое дерево познания? Дерево познания – это злое начало, это вот желание согрешить, да, это вот знать хорошее и плохое, это выбор. Адам почувствовал, что в раю у него нет выбора, он соблюдает все заповеди, но там нет выбора, там он как ангел. И он хотел, чтобы у него была борьба определенная, и с помощью борьбы он будет выбирать хорошее и доказывать Всевышнему, что он больше его любит. Но все равно, если бы все это было бы хорошо и правильно, Всевышний же его не заповедовал. Да? Грех был в том, что он не подождал указания Всевышнего. Если бы Адам решил, услышал бы от Всевышнего, что давай сделай, то он бы сделал. Значит, это мудрецы объясняют, что Адам решил, не подождал. Но вопрос, почему это считается таким серьезным грехом? До сих пор человечество наше расплачивается за этот грех. Мы знаем, что 6 тысяч лет, каждый день, это каждое тысячелетие, которое у нас сегодня как исправление, как тикун, это потому что Адам когда-то согрешил. Получается, мы сегодня расплачиваемся за каждый день одно тысячелетие. И сколько происходит в эти 6 тысячелетий? И, ну, бывает хорошие, бывает в основном нехорошие, поэтому непонятно, почему это считается очень серьезным грехом, если Адам хотел сделать хорошее для всех. Он хотел быть лучшим, хотел, чтобы вошло у него вот желание выбирать, и он бы выбирал хорошее. Почему это считается плохим, то есть серьезным грехом? Второй момент там рассказывает, еще один вопрос, там рассказывает нам Тора, что Адам, когда Всевышний к нему подходит и говорит ему, что ты натворил, Адам говорит, что это не я, это жена, которую ты мне ее дал. И тогда Всевышний решает выгнать Адама из рая. Рав Деслер объясняет. Он говорит, что когда Адам включи вот это качество, которое называется неблагодарность. То есть, если бы Адам сказал, жена меня, да, здравствуйте всем, вот теперь видно меня. Если бы Адам просто сказал, жена моя меня соблазнила, то это было бы нормально. Но когда он сказал, жена, которую ты мне дал, то есть это вот, упрек Всевышнему, зачем ты мне дал эту жену, если бы не было ее, то было бы все хорошо. То есть получается, что Адам упрекнул Всевышнего и выразил качество неблагодарности в отношении к Всевышнему. Поэтому, говорит Рав Деслер, Всевышнего выгнал из рая. Но почему? Почему? Потому что объясняет Рав Деслер такой момент, что когда Всевышний создавал человека, он создал его по образу и подобию. Но у Всевышнего нет единственного качества, которое нет у человека. У Всевышнего это неблагодарность. То есть у Всевышнего есть все качества, которые есть у человека. Немножко ревность, немножко зависть, немножко гнев. У Всевышнего все качества есть. Мы просто их, эти качества развиваем. Но если взять и посмотреть, почему у Всевышнего нет неблагодарности, потому что Всевышний никогда не получает ни от кого ничего, чтобы быть неблагодарным. Мы знаем, что неблагодарный – это когда я даю кому-то что-то, а он мне не дает. Это называется неблагодарность. Когда мы молимся Всевышнему, делаем заповеди, все то, что мы делаем, это мы не делаем для Всевышнего, мы делаем только для себя. Так написано, вот мудрецы говорят, что Всевышний хотел дать много заслуг евреям, поэтому он дал им много заповедей. Чтобы у каждого еврея было минимум много заповедей, чтобы, ну, если он не может это делать, он будет другое делать. То есть Всевышний дал нам много заповедей, но мы делаем заповеди не для того, чтобы ему сделать, там, не знаю, дать что-то. Мы делаем всего лишь для себя. Человек выбирает для себя делать для своего следующего мира, для своего этого мира. Получается, что у Всевышнего нет качества неблагодарности. А Адам, он, у него откуда это появилось? Откуда появилось качество неблагодарности? И Всевышний сказал, такого человека я не могу держать в раю, и поэтому он его выгнал из рая. И вот мой следующий вопрос. А как у Адама получилось, если правильно слово на русском, развить внутри себя вот это качество неблагодарности, если Бог создал его по образу и подобию? Что случилось, когда он поел вот это вот яблоко, ну не яблоко, плод, который он поел, когда он поел, что случилось с ним, почему он стал неблагодарным? Нет уже у Всевышнего неблагодарности. Почему Адам стал неблагодарным внезапно? Это второй вопрос. Вернемся, да, повторим. Первый вопрос, почему это то, что Адам поел дерево познания, это считается серьезным грехом? Во-вторых, почему Адам смог внутри себя развить качество, которое нет у Всевышнего? То есть не почему, а как это получилось, как это случилось? Как связан грех, то есть то, что он поел этот плод, и с тем, что у него появилось качество неблагодарности. Кстати, это я хотел в конце сказать, но обратите внимание, что наши большие мудрецы, Моше Рабейну, его мы знаем, вот кто учит недельные главы последние, мы знаем, что у него самое важное было это благодарность. Он очень сильно работал над благодарностью. То есть для него это было очень важно. Мы к этому придем в дальнейшем, ну, в течение урока я это расскажу, но мы видим, что быть неблагодарным это очень-очень плохо, потому что это нет у Всевышнего. Всевышний не может понять, почему у тебя это есть. Сегодня мы поймем, как у человека это развивается и как это связано с семьей. Так, окей. Еще один вопрос. Мы знаем, что Авраам, это сейчас не связано с нашими главами, это связано с главами, которые были уже, мы прочитали в книге Берешит. Там написано, что Авраам узнал своего создателя. Икират Боро. То есть там есть спор, когда Авраам узнал Бога, ему было 3 года или 48 лет. Это спор мудрецов. Но в конце концов Авраам узнал своего Бога. И задается вопрос, как такой Авраам, он был уже 10-е поколение после Адама. Если посчитать поколение, то получается, точнее, по-моему, если не ошибаюсь, он был даже 20-м поколением. Он был 20-м поколением после Адама. Мы знаем, что Адам знал Бога. Мы знаем, что Ханох был такой человек, он знал Бога. Мы знаем, что Метушелах знал Бога. Мы знаем, что Эвер, Шем, Ноах, все эти люди, они знали Бога. Так, что такое мудрецы нам говорят, что Адам, что Авраам узнал Бога? Каким образом он узнал его? До этого, до него уже люди знали, что есть Бог. Почему нам мудрецы говорят, что именно он узнал Бога? Что нам говорят мудрецы, что Авраам Авину он занимался хеседом. Хесед – это добро. Хесед, который, скажем так, ну, это отдельная тема, что такое хесед, что такое добро, это бескорыстно, когда человек отдается и так далее. Но Авраам почему-то из всех предыдущих его праведников решил заниматься добром, хеседом. То есть ни Ноах, ни Метушелах, ни Ханох, все праведники, которые жили до него, не занимались этим. Почему именно хеседом он занимался? И говорят мудрецы, что это связано, что Авраам узнал Бога, каким образом? Тем, что он узнал, что Всевышний, он подумал, чем Всевышний целыми днями занимается. Вот он создал мир. Адам согрешил, мир ушел на 6 тысяч лет, которые не должны были быть, в принципе, но они из-за греха появились. И Всевышний чем занимается каждый день, он подумал. То есть да, вся природа, все звезды, все то, что Всевышний делает, это он занимается добром. Он, Всевышний, написано у нас, что Всевышний создал ангелов, которые, они отвечают за еду даже маленьких червей. То есть есть ангелы, которые созданы, чтобы черви нашли свое питание сегодня и завтра и в течение этих лет. То есть, получается, Всевышний организовал ангелов этим маленьким существам, тем более большим зверям, тем более человеку. И Авраам понял, что Всевышний занимается добром, и поэтому он решил заниматься добром. И только он, который начинал заниматься добром, написано, что он узнал своего Бога. То есть вот это вот называется секрет, огромный секрет. Если люди хотят познать Бога, то многое не надо, не надо медитировать. Если хочешь познать Бога, то занимайся добром, помогай людям. Помогай людям, давай людям от себя то, что ты можешь. Это называется, что ты постиг своего Бога. Это так Авраам Авину понял. И мы видим, что он этим занимался. И третий мой вопрос, почему именно хесед, почему именно добро? Да, ну, Всевышний занимается добром, но что, в чем секрет этого добра? Почему именно добро называется секрет Всевышнего? И последний вопрос. То есть у меня у нас, я повторю в конце все вопросы, не беспокойтесь. И последний вопрос. Мы знаем, что Моше Рабейну, наш раввин, мы говорим Моше Рабейну, Моше наш раввин, он... Когда Всевышний делал 10 казней, вот начинаются в нашей главе, глава Вайера, там написано, что начались 10 казней по Египту. Всевышний сказал, возьми свой посох и ударь по воде, по Нилу, чтобы она превратилась в кровь. Написано, что Моше отдал свой посох Аарону, брату своему, и не ударил, как Всевышний ему сказал, а он не ударил. Как мудрецы это объясняют? Говорят, что когда Моше был маленьким, мы знаем историю, что его мама бросила его в Нил. И он, как благодарность Нилу, не хотел ударить по Нилу. Задается вопрос. В смысле Нил? Нил это же не человек. Более серьезный вопрос возникает, когда я читал комментарий, называется «Рабби Йонатан бен Узиэль», то есть комментарий на Тору. Там он пишет, что мама его не бросила в Нил, мама его оставила в кустах эти, как его, камыши, в камышах, где были около Нила. То есть не в саму речку она его бросила, а она его спрятала в кустах. И из этих кустов нашла эту вот дочь фараона, и вот там в кустах нашла его. То есть даже Моше Рабейну не попал в Нил, он попал на те камыши, которые растут в Нил, и то он не ударил. Почему это так важно было Моше Рабейну? Почему ты не ударил по воде? Допустим, да, в воду она бросила, или не бросила, неважно совсем. Почему? Это же не человек. Мы видим, что Моше Рабейну, ему очень важно было качество быть благодарным. Почему именно он Всевышнего выбрал из всех наших пророков, всех наших мудрецов, Всевышний выбрал Моше Рабейну, потому что он очень-очень серьезно относился к качеству быть благодарным. Если мы помним, это то качество, которое Адам, у него было как раз таки, он из-за этого вышел из рая. Получается, что Моше Рабейну, он знал какой-то секрет. И в чем секрет? Почему именно быть благодарным? Да, мы скажем, что человек будет благодарным, то он исправляет грех Адама. Но почему именно это? Что такое? Почему быть благодарным? Это очень важно. Вы знаете, многие из нас не обращают даже внимания на это качество. Мы не всегда даже понимаем, что такое благодарность. Благодарность это до такой степени, что неважно, мудрецы нам говорят, что даже если человек когда-нибудь тебе дал воду, ты должен это помнить всю жизнь. Да, сегодня ты можешь делать человеку не только воду, ты можешь ему отдать полжизни своей, но он потом будет неблагодарным. Быть неблагодарным это противоречит, да, быть нормальным человеком. Но в чем секрет? Рав Деслер, я очень люблю этого раввина, это наш учитель, мой учитель. Рав Деслер, он объясняет в книге своей «Мехтав Мейльяу», что в каждом человеке, я перехожу, то есть давайте повторим все вопросы, а потом перейдем на ответы. Первый вопрос был, почему это считается сильным грехом из-за того, что Адам поел плод, и Всевышний захотел, и он захотел сделать хорошее Всевышнему, он захотел, чтобы у него был выбор, и все равно Всевышний его рассердился на него. Второе, почему быть неблагодарным, это считается самое-самое нехорошее качество. Да? Всевышний его выгнал из рая из-за неблагодарности. Откуда проявляется вообще у человека неблагодарность? Да? Откуда оно, как человек порождает неблагодарность? Третье, это почему Авраам выбрал заниматься именно добром, хэсэдом. И четвертое, почему Моше Рабейну, ему очень важно было быть благодарным. Окей, все эти вопросы, в принципе, они как бы повторяются, но они раскрывают для нас тему, которую... Ты слышишь, Рок? Да? Не правда, чтобы делался вопрос. Окей. Тему раскрывает нас, которая называется «Берущий и дающий, берущий». Да, вот эта вот тема, которую говорит Рав Деслер. Рав Деслер объясняет, что у каждого человека внутри его есть две силы. Эти две силы называются берущие и дающие. Две силы берущие. То есть в каждом человеке есть, когда рождается человек, у него есть такое качество берущего и качество дающего, те, которые дают от себя. Я немножко эту тему раскрою, потому что она большая, не буду все раскрывать, но это только для нашей темы, для семейных отношений. Если посмотреть по-настоящему, человек, когда рождается, он берущий, постоянно он берет, значит, его кормят, он для своих родителей ничего не отдает, он в основном берет. И из-за того, что человек привыкает постоянно брать, то у него вот это качество берущего, оно развивается на таком уровне, что когда нужно уже переходить. Задача человека – это перейти из берущего на дающего. Почему? Потому что Всевышний – он дающий. У нас есть такая заповедь, Всевышний написано, мудрецы нам говорят, что Тора пишет «Деарахта бедраха» – надо идти по путям Всевышнего. А что такое путь Всевышнего? Самый основной путь Всевышнего – это дающий, потому что он всегда дает. А у нас в жизни получается обратно. Мы, когда рождаемся, мы берем, мы начинаем брать, мы начинаем... думать, то есть, что весь мир должен только нам, а потом мы взрослеем. Когда взрослеем, нужно уже переключаться. Почему, например, когда мальчик стоит бат-мицва девочка стоит, да, почему уже у них есть ответственность определенная к заповедям? То есть уже начинаем отдавать от себя свое время, мы уже начинаем отдавать от себя какие-то удобства. Это мы привыкаем. И самое потом такое, я не скажу ужасное, но самое главное, у человека это женитьба, когда он женится, там начинается такая система, что я очень много должен отдавать от себя. И человек сталкивается с этим качеством, и не всегда нам понятно, зачем оно нужно. И вообще, как оно вообще работает. Говорит Рав Деслер интересный момент, что когда человек, он берет, то есть он очень далекий от того, чтобы быть похожим на Всевышнего. И когда он говорит такую вещь интересную, он говорит, что в каждом человеке качество дающего, оно есть. То есть потому что мы же похожи на Всевышнего, мы по образу и подобию. Качество дающего у человека есть. Но проблема, что мы не развиваем это. Мы не развиваем это. Сейчас я расскажу, как это развивать. Но мы в основном остаемся с той привычкой берущего человека. В мире это называется эгоизм. Да, вы слышали, что в мире мы называем это эгоизмом, что человек он в основном думает, так эти, которые ученые говорят, что это эгоцентричность, когда человек, он центр мира. Человек, он в основном, то, что бы он ни делал, неважно, что он делал, он ищет свою выгоду. Это называется берущие люди. А дающие это другие люди. Говорит Рдессер, что дающие, он их называет праведниками. Неважно, он сколько соблюдает, он их называет аркетсадики. Путь праведников это у людей, это те, у которых отдавать от себя больше, чем они то, что берут. И даже то, что они берут немножко. Теперь есть момент такой, что нам может показаться, что мы отдаем чего-то. И нам может показаться, что мы берем чего-то. Но не действия брать и отдавать, они главные, а какая моя цель? Это самое главное. Например, приводится пример про Ханоха. Был такой один человек, его звали Ханох. Он был сапожником обычным. И когда он умер, он стал ангелом. Написано, что он стал ангелом, и когда... То есть он стал правой рукой Всевышнего. Мудрецы пытаются в Мидрашах объяснить, почему он таким великим стал. Отвечают мудрецы, что когда он шил ботинки людям, его намерение было, чтобы люди наслаждались качественным, не знаю, сапогом или ботинком. Он брал за это деньги. То есть, казалось бы, приходил в магазин к Ханоху, ты покупал на него ботинки. То есть, покупал, он брал у тебя деньги. Но он назывался дающим, потому что он вкладывал в этот сандаль, он вкладывал в этот ботинок всю свою душу, чтобы это было качественно. Это называется отдавать. Бывает такое, что ты видишь, люди наоборот отдают тебе. Они говорят, пожалуйста, бери. Или прихожу домой, жена приготовила ужин. И сразу первый вопрос, а что тебе надо? Да, вот подозрительный. Что случилось сегодня? Почему вчера этого не было? Мы даже подозреваем, когда нам начинают что-то давать. Может быть, этот человек что-то хочет от меня. Откуда эта мысль приходит? Потому что эта мысль, она это мы. Эта мысль есть мы, когда мы что-то отдаем кому-то. Если мы отдаем, чтобы забрать от него что-то, тогда, когда мне отдают что-то, я думаю, что от меня хотят что-то. То есть это называется... Как? Корысть. Это корысть, ну, да. Но это как... Посмотри на зеркало, увидишь на зеркало самого себя. Когда ты осуждаешь кого-то, то это ты и есть. Как ты судишь людей, так же и ты. Теперь, когда мы говорим про... давайте сделаем еще один маленький итог. Получается, что эта вот сила брать, она порождает силу неблагодарности. Сейчас я объясню. Вернемся к Адаму. Вернемся немножко к Адаму. Адам хотел... Адам хотел Всевышнему сделать приятное, что он сейчас поест, у него будет выбор. Но какая у него мысль была? Зачем он хотел это сделать? Какая у него внутренняя мысль была? Если бы это было по-настоящему сделать Всевышнему приятное, по-настоящему искренне сделать Всевышнему приятное, то он должен был спросить у Всевышнего, а нужно тебе это или нет. Но Адам захотел это сделать. Почему? Представьте себе, да, конечно, Адам это не мы, но представьте себе, я делаю что-то хорошее для кого-то. Адам хотел сделать для Всевышнего хорошее. Но в конце концов он же ожидал слова: молодец, какой ты мудрый, какой ты умница, почему я сам тебе не заповедовал? Так он ожидал от Всевышнего. Это называется отдать для Всевышнего, но забрать от Всевышнего вот это вот «ты молодец». То есть, если Адам бы захотел сделать, какой показатель? Откуда я знаю, что Адам Аришон не хотел сделать для Всевышнего, потому что он хотел сделать для Всевышнего? А внутри, мы говорим про очень высокий уровень, но внутри у Адама была мысль, что в конце концов Всевышний оценит его поступок. Как вот, например, дам пример обычной жизни. Вот, муж, который хочет подарить жене искренне, хочет подарить своей жене подарок. И я считаю, что не нужно делать сюрпризы. Почему? Потому что сюрприз это в конце концов, может быть, жене будет более приятно, потому что она говорит: вау, ты молодец, подумал обо мне. Но в конце концов я жду вот это вот слово: вау, молодец, ты подумал обо мне. То есть я не по-настоящему хочу ей отдать подарок, а я хочу, чтобы она посчитала, что я хороший муж. То когда я дам ей, допустим, я решил сделать ей сюрприз. Но не надо ожидать, чтобы она, ну, или чтобы я стал заслугу этого поступка, да, с помощью этого поступка, дающим человеком. Дающий — это дающий без никаких мыслей. А в отношении к подаркам, то есть когда я хочу дать что-то, если я хочу отдать ему, чтобы ему понравилось, по-настоящему, то я с ним посоветуюсь, я у него спрошу: а где эффект сюрприза? Мы теряем эффект сюрприза. В отношении эффекта сюрприза и быть дающим, лучше быть дающим, чем сюрприз. Иногда можно делать сюрприз, это неплохо. Иногда можно ожидать от жены, от мужа хорошие слова, это неплохо. Конечно, это семейные отношения, это важно. Но когда я отдаю, и я хочу, чтобы человек получил от меня не за что-то, а просто, то я в отношении к подарку я спрошу и посоветуюсь. Так же и у Адама. Если бы он хотел бы сделать желание Всевышнего вот такое, что вот только чтобы сделать желание Всевышнего, то он бы спросил у него, можно это сделать или нет. Можно делать вот такой сюрприз тебе или нет. Ты, откуда я знаю это? Всевышний ему запретил. Запретил есть плод. Если он тебе запретил, если там причина. То есть иди и посоветуйся Всевышним. А, ты хочешь делать сюрприз. В таком случае сюрприз он не принимается, потому что ты хотел это сделать для себя, не для него. И вот откуда порождается неблагодарность у человека. Неблагодарность у человека порождается от того, что он берущий. Человек, который берет, он порождает в себе качество неблагодарности. Как мы увидели у Адама. Адам на своем уровне. У нас, если мы дойдем до уровня, чтобы просто так выполняли мицвот, это уже хорошо. Адам хотел бы на высшем уровне делать мицвот. И все равно там он хотел сделать мицву, заповедь для того, чтобы Всевышний оценил его. Это называется берущим. И вот этот маленький промах берущего человека породило у него качество неблагодарности. Поэтому Адам, когда согрешил, следующий после него был Авраам Авину. Авраам, он знал, как можно исправить грех. Как можно исправить грех Адама? Нужно быть дающим. Хесед. Как вот мы знаем, что Ноах, когда зашел в эту ковчег, там он был год целый. Вот здесь задают вопрос, почему Всевышний не взял Ноаха в Израиль. Мы знаем, что в Израиле не было потопа. Всемирный потоп, но в Израиле не было воды, не было потопа. Так Ноах открыл бы большой, огромный зоопарк в Израиле, и там бы было бы все хорошо. Но почему он зашел именно в ковчег? Потому что Всевышний ему сказал: ты должен заниматься целыми днями тем, что ты кормишь животных. А это называется быть дающим. Однажды Ноах пропустил завтрак этому льву, этот лев его укусил. То есть не было возможности промаху к добру, к хеседу. Поэтому Авраам Авину, когда... Ну и все равно Ноах не занимался этим хеседом после, когда он вышел из ковчега. Но Авраам Авину, он понял, что хесед, добро, это единственное, что может породить благодарность у человека. Кстати, моя жена попросила меня передать привет моим детям. Я в Москве нахожусь. Извиняюсь, что я последний день урока, но я передаю привет жене моей и моим детям. Надеюсь, что вы меня смотрите.
Надеемся, что вы вернетесь благополучно.
Нет, надеяться надо, я вернусь. Это, то, что они смотрят, я надеюсь. То, что я вернусь без ваташа. Но понимаете, что получается, что если человек хочет превратиться в благодарного, оно само не придет, потому что мы изначально берущие люди. Нам с маленьких лет дают, и мы берем. Чтобы превратиться в благодарного человека, нужно быть дающим, как мы видим Моше Рабейну. Я задал вопрос, почему Моше Рабейну выбрал именно вот в этом качестве очень много работ и Авраама Вину. Авраам, он понял, что хесед развивает в человеке силу отдавать. И ты поэтому будешь похож на Всевышнего. И он поэтому был первый наш праотец. Моше Рабейну, тот, который был звено между нами и нашей Торой, это тот, который максимально устражал в заповеди быть благодарным. Почему? Потому что если я не благодарный, то значит у меня нет дающего. Если я не дающий, то я не Всевышний. Если я не Всевышний, я не могу дать Тору. Это все связано. Получается, что быть дающим, это напрямую связано быть, познавать своего Бога. Теперь возьмем, да, если возьмем семейные отношения, сейчас я, по-моему, еще. Да. Люди, которые, если посмотрим на семейные отношения, да, что в нашей Торе нету у нас почти что таких вот тем про семейные отношения. Там нет такого, что там что-то кто-то сказал кому-то, кроме, например, несколько моментов. Авраам и Сара, там Сара дала наложницу, Авраам не очень относится к наложнице, сделал ее женой. Сара сказала, я сержусь на тебя. Авраам сказал, извини, выгнал наложницу и все. То есть там история была там получасовая ссора за 170 с чем-то, сколько, 120 лет их совместной жизни. То есть Авраам и Сара один раз поссорились немножко, решили вопросы, все. И Тора об этом рассказывает. У Якова и Рахель она однажды пришла и сказала, дай мне детей. Он сказал, я не могу тебе дать, что я Бог. И там она поплакала, он попросил извинения, Всевышний сказал, так нельзя отвечать своей жене. И все нормально. То есть мы не видим, что Тора занималась семейными отношениями. Почему? Почему у наших праотцов не были проблемы? Сегодня смотрите, сколько психологов, сколько есть офисов, сколько они, не знаю, как правильно помогают, неправильно, но мир наполнен, переполнен этими психологами, семейными отношениями. Почему мы это учим сегодня? Почему мы это изучаем? А проблема одна, что сегодня мы все эгоисты. Если бы мы бы работали над качеством эгоизмом, мы не были бы эгоистами, а думали о других, то вопросов семейных отношений вообще не возникали бы. Семейные отношения, они должны быть изначально, природа так создала, что вообще вопросов нет, каждый друг друга наполняет. И все. Но почему возникают семейные вопросы? Потому что мы не думаем друг о друге, а мы думаем о себе. Мы забываем, что наша цель в этой жизни, это не то, что хорошо бы, если бы. Наша цель в этой жизни быть благодарным. Наша цель в этой жизни думать о другом. А самый близкий человек для нас это моя жена и мои дети. И поэтому у нас возникает много вопросов в семейных отношениях. Когда мы говорим про Рав Деслер продолжает здесь говорить про любовь. Он говорит, что когда люди, как объясняют, что мы почему любим друг друга, но я не говорю про людей, у которых есть влюбленность, это понятно, что это не то. Ну вот, допустим, люди говорят, потому что мы друг друга восполняем. Вот, то, что у меня не хватает, она мне восполняет. И он говорит, что это неправда, потому что это получается опять ты эгоист. То есть ты думаешь, что тебе не хватает, вот твоя жена тебя восполняет. Это опять эгоизм. Тебе не нужна жена, тебе не нужен муж для того, чтобы он твои проблемы решал или она твои проблемы решала. Это не для этого. Это не надо думать. А когда, говорит Рав Деслер, тем, что мы друг другу даем, не обязательно то, что не хватает, а даже то, что хватает. Например, муж может о себе позаботиться спокойно и в еде, и в одежде. Но жена ему дает чувство, что она его уважает, она делает для него, готовит для него и так далее. Ему это называется любовь. Когда человек вкладывает в другого, это называется, что он любит. Рав Деслер, у него вообще есть такой алгоритм любви. Он говорит, что чем больше ты вкладываешь в кого-то, ты его больше любишь. Это отдельная тема, мы уже говорили об этом. То есть получается, что здесь еще Рав Деслер, я вам прочитаю, он говорит такую вещь, что когда пары женятся, он всегда им говорил под хупой: будьте осторожны, чтобы каждый день вы желали делать нахатрох, это, я не знаю, как на русском точно перевести, нахатрох — это спокойствие друг друга, то есть это благо друг другу.
Это можно сказать как удовольствие, наверное, но нахат не переводится дословно на русский язык, я уже убедилась.
Да. Нахат — это, ну, это несколько слов, это типа приятное, хорошее, желаемое друг друга. Если мы будем делать, это и есть семейное счастье. Но если вы начнете друг от друга требовать, в этом моменте заканчивается уже счастье семейное. Почему? Это очень просто. Потому что мы видим, что люди, чем больше будут стремиться к силе отдавать, то мы таким образом исправляем грех Адама, и мы возвращаемся в тот рай, который он был. Весь ад, который мы проходим в этом мире, это из-за нашего качества эгоизма, нашей гордыни, которую каждый человек хочет, чтобы ему давали, ему делали. А отдавать от себя, делать от себя, мы даже если делаем немножко, но мы иногда ищем какую-то выгоду, мы иногда устаем от этого, потому что мы не видим в этом смысла. И вот это моя тема. Переходим на вопросы.
Спасибо большое. Здесь пришли мне благодарности за ваш действительно очень интересный урок. И жалеют, что не присутствовали на вашем цикле раньше. Но есть такая возможность. Во-первых, я напоминаю, что наши уроки все обязательно записываются. И через пару-тройку дней появляются на сайте Толдот Йешурун в соответствующем разделе «Аудио». И я уже отправила ссылочку на этот раздел. Поэтому приходите, ищите по поиску. Любой автор будет в вашем доступе. А сейчас, да, вы можете задавать ваши вопросы. Извините, я буду рада, если ваши слушатели, да? Если ваши слушатели тоже поучаствуют. Правильно я поняла?
Конечно. И с нами. Давай. Здесь лайн. Если у них будет вопрос, они тоже будут задавать. Да?
Отлично. Сейчас есть вопрос у нас.
Окей,
можно, потому что в чат пришел чуть-чуть пораньше вопрос. Придержите, пожалуйста, обязательно зададите его. Такой вопрос. Правильно ли, что некоторые люди больше отдают, чем берут? А есть некоторые люди, которые видно, что даже брать не могут. Я, наверное, дополню вопрос Мира, если вы позволите. То есть, наверное, как можно бороться, как можно преодолеть в себе это качество, как научиться принимать?
О, это хороший вопрос. То есть вопрос, можно ли вообще принимать? Не превращая себя в берущего или нет. По-настоящему это опять-таки зависит, я говорил во время лекции, что зависит от моих намерений. Если я, когда беру у человека подарок, я хочу сделать ему приятное, то я вижу в этом смысл отдающего человека. У нас мудрецы нам говорят, что был такой пророк Илиша. Пророк Илиша, для него сделали... Там одна семья была, которая сделала для него комнатку. То есть Илиша, он же был мудрецом Торы, кроме того, что его было, он был пророком и мудрецом Торы. Он давал уроки в разных местах в Израиле. И на севере Израиля была одна женщина с мужем. Они решили, что когда пророк приезжает в их город, они выделили ему одну комнату в своем доме. И там сделали ему кровать, сделали ему там свечку. Ну, то, что, удобство, короче, удобство. И вопрос задают мудрецы в Талмуде, а как он же берет? Это нехорошо. Написано, что сонэ матанот ехей. Тот, который берет подарки, это нехорошо. А тот, который не берет подарки, будет долго жить. Мудрецы говорят такую вещь, что тем, что он брал у них, его кавана, его намерение было, что он сделает им приятное. Эта семья, у них не было много денег, но то, что они хотели очень много, они хотели что-то сделать для Торы. И тем, что они выделили ему комнату, они видели в этом смысл, что они выделили для Торы что-то, поддержку. И когда они выделили это для Торы, он это принял, но его намерение было какое? Дать им возможность сделать такую заповедь и дать им возможность насладиться вот этим чувством отдающих людей. Если есть люди, которые не берут, это называется тоже эгоизм. Почему? Потому что почему ты не берешь? А, потому что, ну, мне стыдно. Не брать, иногда это тоже очень сильно брать. Ты таким образом, типа, берешь уважение, или ты отличаешься от других. Другие берут, а я вот не беру. Надо проверить внутри себя, почему я не беру. Если я не беру, потому что я хочу выделяться, это эгоизм. Если я хочу, чтобы, там, не знаю, не быть должником, например, такое качество. Я не хочу быть должником кому-то. А это не должник. Кто сказал, что ты должник? Пересмотри это другое, с другой стороны. Тебе дали, потому что хотят тебе дать. Не потому что, чтобы хотят потом, что ты им должен был. То есть, конечно, иногда мы знаем в Торе, самой Торе нам Тора пишет, что если ты обратил внимание, если я обратил, а ты обращаешь внимание, что человек, который тебе дает, он берущий по сути своему, своей. Например, вот как мы видим, царь с дома, да, в Торе. Царь с домом сказал Аврааму, я тебе дам, возьми. То есть он громко говорил. Он не тихо отдал, а громко говорил. Я тебе отдам. Я поэтому всегда своим ученикам, близким говорю, если вы хотите дать пожертвование, дать в синагогу или дать помочь семьям, давайте это без афиширования. Почему? Потому что это показатель, что ты хочешь отдать. А когда человек афиширует, то это не показатель, что он хочет отдать, но он хочет быть таким образом уважение. Он отдает, может быть, пожертвование, но он берет очень много уважения. Это не называется отдавать. Поэтому таким людям, конечно, те, которые дают вот так вот громко, лучше не брать у них ничего. Кроме того, что в этих деньгах, в этих имуществах, в этих, вот, этих вещах нет благословения вообще. Потому что там есть глаз, там есть там нехорошие эти ауры, как мы говорим. И кроме этого, вообще, этот человек будет всегда думать, что он тебе что-то в жизни дал, и он будет всегда тебя считать должником. Поэтому таких людей, конечно, лучше не брать. Но в общем, если человек хочет тебе отдать, и он нормальный, он хочет отдать просто потому, что от души, как говорится, то, конечно, можно взять и это даже делать приятно тем людям, у которых ты берешь, когда... И это называется, что ты отдаешь.
Да, действительно, жизнь показывает, что человек, который отдает громко и сообщает об этом на весь мир, это обычно показывает признак того, что человек рассчитывает на то, что ему потом вернут. Да, он делает всех должниками. И браха в скрытом, вспомним. Ваши вопросы, пожалуйста.
Да, да, у нас у Давида есть вопрос. Несколько вопросов. Погромче, наверное.
Первый вопрос такой. Мы с тобой много говорили о том, что женщины по своей природе берущие, а мужчины дающие.
А слышно, да, вопрос?
Да, хорошо слышно. Спасибо.
Но в то же время... К примеру, женщины освобождены от молитвы якобы потому, что они духовно выше.
Так.
А как же может быть, что женщина духовно выше, но при этом она берущая? И мы только что от тебя услышали, что тот, кто дает, он как бы больше похож на Бога, чем тот, кто берет.
Я понял, противоречие. Да, это не противоречие. Хорошо, вопрос такой, вот, да, если вы слышали, очень хороший вопрос. Мы когда-то на уроках я своих говорил, что женщина, по сути, она берущая, потому что она сделана как сосуд, а мужчина тот, который отдает. И поэтому получается... А с другой стороны, мы учили, что женщина более близка к Богу, чем человек, чем мужчина. И как это? Противоречие? Ответ, я думаю, что он простой, потому что берущий и дающий – это не в действиях, это в намерении. То есть если жена берет, и она делает таким образом приятно своему мужу, это не, она не берущая, она отдающая. То есть это не в самом то, что ты отдал, а в намерении. Да, она берет от мужа подарок, улыбается, и это приятно мужу. У нас в Мидраше написано, что один из самых больших проклятий человека – это быть одному. Почему? Потому что когда человек не может отдавать, то есть одно из побуждений человека жениться – это чтобы отдавать кому-то. Это смысл, ты встаешь на работу, идешь и ходишь. Это вообще нет смысла никакого. Отдавать. Но поэтому у жены, может быть, она покажется нам, что она больше берет, но она меньше по-настоящему в ее намерениях берет. Она больше в намерениях отдает. И посмотрим, как она в семье. Она воспитывает детей. Она отдает от себя больше, чем мужчина в этом смысле. Да, мужчина отдает материально больше. Да, она может быть больше воспитания детей, больше такое моральное. Но тем, что она берет у мужчины, она не берет, а она отдает. Она дает ему быть полноценным. То есть, это, если это намерение мужчины. Если это намерение женщины. Если женщина рождена брать, вот так вот, чтобы брать и все во имя брать, конечно, ей очень далеко от того, чтобы близко.
А мужчина получает радость от того, что дает, да? Как минимум.
Да. Это и есть то, что она должна намеренно быть, кавана, намеренно должно быть женщина сделать приятно своему мужу, что она дает ему возможность быть настоящим мужчиной и отдавать. Но если ее цель брать, ну, конечно, я об этом не говорю.
Можно вопрос не по теме?
Нет, этот по теме. Окей. Берем, у нас здесь все вопросы, еще вопросы.
Да, спасибо вам большое. Есть вопрос. Я озвучу, пожалуйста. Я вижу, что руку тянет Дан. Дан, будьте добры, пожалуйста, напишите ваш вопрос пока в чат. Если он по теме озвучим, мы обязательно дадим вам возможность. Итак, вопрос. Добрый вечер. Огромное спасибо. Очень интересная и поучительная лекция. Несомненно, альтруизм – это очень важное качество, особенно в семейных отношениях. Согласно учениям мудрецов, творец и еврейский народ в духовном концепте являются мужем и женой. При этом еврейский народ – это жена, то есть берущая, мекабелет. На этом и построен фундамент еврейской семьи. Не важен ли баланс давать и получать? Ведь в каждом из нас есть обе энергетики, и мужская, и женская. Спасибо, Иудит.
Не важен ли баланс? Ну, баланс всегда важен, но это нужно больше отдавать. Потому что чем больше мы будем отдавать, мы больше будем похожи на Всевышнего. Есть такая история, я вам расскажу про рав Шлома Ойербаха, такой большой цадик, который Эйпусек, постановитель законов, он жил в Иерусалиме. Его дом был открыт постоянно для всех. То есть он был, у него дом был как Авраам Авину. Я говорю про 50 лет назад, то есть это не так далеко от нас. И однажды он заходит домой к себе, и там сидят бедняки и обедают. Один бедняк говорит другому, а он обращается к этому, он же не знал бедняк, что это хозяин дома. Он говорит ему: слушай, сегодня яичница, она что-то не свежая. Не очень свежая. А этот хозяин дома говорит ему: да, я тоже считаю, что они обнагрели, эти хозяева. Нужно им сказать это. То есть человек, видите, он... Это уровень праведника, конечно. Мы, может быть, до этого не дойдем. Ну, может быть, дойдем, дай Бог каждому из нас. Но баланс нужен во всем, кроме этой темы. Потому что в эту тему, чем больше ты делаешь из себя отдающего, тем больше ты похож на Всевышнего.
Спасибо, да, большое. У меня пока в чате нету других вопросов, уважаемый Рафаэль. Если у ваших учеников там рядышком есть вопросы, будьте любезны, пожалуйста, дайте им возможность задать.
Есть. Что в Израиле не было воды. Это буквально надо понимать, что в Израиле не было воды.
Да, не было потопа в Израиле.
Как же поднялся ковчег?
А он не был в Израиле?
Ковчег не был в Израиле.
Нет. Ковчег не был в Израиле, да. Так, Мирьям, у нас еще вопросы?
Нету больше вопросов, к сожалению. Как я обычно говорю, если нет вопросов, либо был очень-очень насыщенный урок, либо не очень внимательно слушали. Надеюсь, что первое.
Нет, я думаю, что слушали, но... Просто, наверное, все понятно, и люди задумаются о том, что мы сегодня сказали. Надо эту тему каждый из вас советую еще прокрутить. В голове я не все рассказал о ней, она большая, широкая, можете прочитать в книгах. И я думаю, что, в принципе, есть время у каждого.
Пришли вопросы.
Что?
Пришли вопросы.
Так.
Знаете, как мицва притягивает мицву, так и вопросы притягивают вопросы. Особенно учитывая то, что у нас 5 минут нашего часа осталось. Лариса, да, вы можете задать вопрос, но настройки нашего чата так организованы, что и я буду видеть ваш вопрос. Конечно, вы можете задать ваш вопрос, напишите. Дан пишет: когда-то слышал хорошее высказывание, что любовь родителей отдается их детям, а любовь детей переходит их детям. Как научить детей быть дающими? Какой вопрос?
Вау. Хороший вопрос, Дан. Я прочитаю для этого немножко то, что Рав Дестер пишет на эту тему. Я отвечу коротко, а потом еще дополню отсюда. По-настоящему учить детей быть дающими. Будьте сами дающими, они примером вашим сами станут такими. Но здесь Рав Дестер добавляет очень важный момент на эту тему. Когда человек, здесь очень важно, есть два вида любви к ребенку. О. Есть один вид любовь к ребенку. Это когда человек чувствует, то есть он вкладывает в детей. Зачем он вкладывает в детей? Потому что он чувствует, что его дети, он знает, что его дети будут продолжать его род. И он, как бы, когда он уйдет из этого мира, то когда он уйдет из этого мира, то они будут продолжать его фамилию. Да? Это одна цель. Но второй вид любви, это один вид любви. Второй вид любви, это когда есть у папы и у мамы чувство необходимости, чтобы у него был ребенок, чтобы он мог его любить. Здесь нету цели, чтобы мой ребенок был продолжителем моего рода, там, каким-то важным человеком, карьеристом или что-нибудь. И там кто-то важен. Нет. Второй вид любви, я думаю, это вот как раз таки то, что Дан, ты задаешь очень важный вопрос. Многие родители не понимают вот этого, я считаю, очень важного разделения между понятием, что ребенок, он просто продолжитель моего рода, и я вот сейчас буду в него вкладывать, чтобы он был хорошим. И второй подход, когда я чувствую, что у меня есть необходимость, чтобы у меня был ребенок, чтобы его любить. Если у меня вот такое чувство есть, что я хочу ребенка только, чтобы его любить, это называется настоящая любовь к ребенку, и такую любовь он будет продолжать давать, естественно, своим детям. Потому что многим из нас, я не знаю, как это у вас, но многим, я думаю, это и у нас, и у всех, мы как детям, какую информацию мы детям даем, когда мы говорим, что мы их любим? Ты получил 5, я тебя люблю. Ты получил 2, что ты за ребенок, почему ты двоечник? Это значит, я первый. То есть, когда я хочу от ребенка что-то, я ожидаю от него чего-то, то я его не люблю по-настоящему. Когда я ребенку даю любовь просто потому, что он в этом мире, и я его люблю просто так, каким он есть, я могу ему посоветовать, я могу, но я должен ему давать чувство, что вот, всегда я тебя люблю, неважно в каком, на каком ты уровне, кто ты, неважно. Вот такую любовь дети могут и передать, естественно, своим детям. И это, я думаю, будет прекраснее, чем когда мы передаем такую вот взаимовыгодную любовь, называется.
Как говорила сова в известном мультике, безвозмездно, то есть даром любовь. Спасибо Дану за очень классный вопрос. Вы как будто по одной книге с ним сидите и читаете. Это здорово, на одной волне. Следующий вопрос. Секундочку. Одним из поводов падения Адама было его желание быть похожим на Творца. Ведь змей ему сказал: отведав плод, ты будешь подобен Творцу. Не должны ли мы быть осторожными с нашим стремлением быть ему подобными?
Окей, хороший вопрос. Быть похожим, там надо понимать, что такое быть похожим на Творца, но там не имел в виду змей, что ты будешь прям похожий, совсем-совсем похожим. У нас в книге Перин написано: «Ватехасерену меат меэлухим» — человеку разрешено быть немножко меньше, чем Всевышний. Не полноценно, как Всевышний, но разрешено человеку стремиться на один шаг меньше Всевышнего. Это разрешено. И как пример Моше Рабейну, как пример, другие наши большие праведники, Раби Акива, Раби Шимон бар Йохай, они были немножко меньше, чем Всевышний, но нам разрешено стремиться высоты. Я думаю, что наш уровень вообще даже не позволяет начинать в эту сторону, да, быть похожим на Всевышнего. Но как минимум постараться. Я уверен, что, ну, скажем так, дай Бог, чтобы мы дошли как немножко до тех правильных путей, чем... А потом будем бояться, если можно стремиться. Есть разрешение стремиться на немножко меньше, чем Бог. Это не проблема.
Спасибо большое. Следующий вопрос. А как сохранять свои личные границы, когда даешь? Ведь у каждого качества есть и другая крайность, и положительная сторона. Или в этом качестве есть исключение?
Я понимаю, границы это как бы, когда вы чувствуете, что вас используют, если я правильно понимаю вопрос. То есть ты даешь, и ты понимаешь, что тебя используют. Когда ты видишь, что человек против тебя, он тебя использует, и ты не можешь с этим жить, то нет никакой заповеди продолжать давать, потому что ты таким образом устаешь. Можно, конечно, выбирать тех людей, которым ты даешь, и они тебя не используют, и это в радость. Конечно, лучше, чтобы это было в радость, чем это было в напряг. Я не говорю, что в этом качестве есть какое-то ограничение, потому что у Всевышнего нет ограничений, это качество Всевышнего. Но для человека, как мы видим по опыту, у человека это, человеку сказать, что давай без ограничений, бескорыстно, давай постоянно, любому человеку, даже если тебя используют, человек не выдержит это. Поэтому если мы устаем в определенном направлении где-то отдавать, то ничего страшного, можно переключить направление, но не прекращать отдавать.